Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, сегодня хотелось бы ответить на вопросы, если позволите, наших радиослушателей, которые они могут по-прежнему присылать на почту radio.vopros@list.ru. По последним событиям, решение Архиерейского собора, есть что-то, что порадовало, вдохновило и дало повод как-то перестраиваться, или, может быть, все вот стабильно идет, как идет?
Ну, вы знаете, я, наверное, не такой внимательный чтец документов, но мне показалось, что все идет вот в том русле, которым Святейший Патриарх и благословлял и раньше. Просто одно дело благословение, да, пасторское, да, а теперь оно переходит уже в разряд документов церкви, да, обязательных для всех. Хотя благословение тоже обязательное, но одно дело призыв, да, другое дело уже документ, который предписывает те или иные шаги, те или иные дела. Поэтому в плане вдохновений я так не могу сказать, ну, по своим личным таким этим особенностям, что в этом плане Святейший Патриарх, он говорит то, что говорит Господь, да, ведь, и проповедовать Евангелие, и помогать немощным. Эта задача была церкви во все времена, собственно, да, ведь. Просто вот эти документы современные, они нужны нам, современным христианам, которые, к сожалению, не очень часто внимательны к Евангелию, так к преданию церкви. Поэтому нам нужно напоминать, что нам нужно и просвещать, и нужно и работать с детьми, и заниматься социальной работой, заниматься молодежью. Ну, в общем, собственно, что и было и раньше, я думаю. Но только в виде обсуждений, да, и в виде таких вот призывов Святейшего Патриарха благословений. Вот, а сейчас это соборное уже решение церкви. Вот, наверное, где-то так. Вот, но это нужно, видите, спрашивать того человека, который умеет документы так читать внимательно. Я в этом плане, ну, наверное, не очень этим отличаюсь. Вот, и мне показалось, что все так же хорошо, стабильно идем.
Вот одна из наших любимых тем – это универсальная электронная карта. Перед Архиерейским собором писем много ушло в патриархию и просьб, значит, выразить позицию, и то, что многие миряне отказываются ее брать. Mm-hmm. По разным причинам, даже чисто по светским, просто не доверяют, например, Сбербанку люди и все. Mm-hmm. И не хотят под один банк, значит, чтобы все лишаться наличных денег и так далее. Mm-hmm. Но когда дождались, значит, позиции, вот тут написано, что Священный Собор выразил позицию церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных. Стоя на страже человеческой свободы, церковь призывает государство не принуждать людей к принятию тех технологий, которые могут помешать им свободно исповедовать веру Христову и следовать ей в делах личных и общественных. Согласие христиан с различными законодательными, политическими или идеологическими актами также зависит от их совместимости с христианским образом жизни. Вот тут все равно многим непонятно. Можно же совершенно спокойно сказать, чем это вам интересно. Универсальная электронная карта помешала в исповедании Христа.
Ну да.
Люди, как бы, с одной стороны, некоторые поняли, что эти технологии, они все-таки нужно пытаться их избегать, а с другой стороны, не жесткая позиция.
Жесткая позиция чему должна быть? Жесткая позиция должна быть греху, да, ведь у христиан. А поскольку речь идет о чем? Вот часть наших дорогих христиан очень часто, когда речь заходит о таких вещах, почему-то теряют христианский настрой, теряют голову, что называется, и не слушают уже там ни архиерей, ни авторитет, ни патриарх, ни авторитет, ни священный синод, ни авторитет, ни собор архиерейский, ни авторитет. Это вот признак как раз нашего еще не очень воцерковленного общества и даже среди христиан. Когда человек приходит в церковь и учится не истинной вере, а учится всяким суевериям или там разным таким вот течениям, которые околоцерковные, но не отражают церковной позиции. Вот, поэтому что мы с вами ожидали, чтобы Священный Синод сказал: да, это вот плохо, не берите карты, но с богословской точки зрения уже было определено, что документ сам по себе, любой документ, он не влияет на душу человека. Но это совершенно правда. Неважно, карта это пластиковая карта, бумажная это паспорт, как у нас с вами, или это какой-то электронный носитель, он в любом случае к моей душе не имеет никакого отношения. И в этом документе Священного Синода совершенно четко говорится, что опасность в чем заключается? Что вот и сбор информации, который и так есть, мы такие наивные с вами, как будто бы про нас если захотеть, нельзя что-то узнать, да? Мы в каком с вами мире-то живем вообще? Там по сотовому телефону можно узнать, где человек находится. Я как-то в отпуск ездил и взял навигатор. Ну, на машине поехали, взяли навигатор. Так он в выключенном состоянии фиксирует точки, где мы останавливаемся, понимаете? О чем мы говорим? Как бы тут мы с вами не фантазировали, это уже давно, давно, наверное, есть. Другое дело, что эти все вещи присутствуют, да, но они внешние по отношению к нравственному чувству человека.
Батюшка, а то, что там христианское имя заменяется идентификационным номером?
По поводу этого номера любого, да, мы с вами слышали позицию еще богословской комиссии в нулевых годах, когда было сказано, что никакой номер не меняет имя человека.
Ну, то есть, когда ты вот вводишь универсальную электронную карту, и там тебя определяют не по имени твоему, допустим, Ирина, а по номеру. И этот чиновник или этот бездушный автомат, который там управляется откуда-нибудь из Швейцарии, он не знает твоего имени. Для нас это не имеет значения. То есть, имя заменено.
Наши враги могут нас называть как угодно. Допустим, меня периодически там сектантом называют, да? Но я от этого сектантом не становлюсь, таковым себя не чувствую и периодически от этого обижаюсь, да? Потому что это неправда. Потому что я себя ощущаю православным христианином, да, таким, каким я есть. Вот, членом церкви, подчиняющимся уставам церкви, там, священным началью, канонам и уставам и так далее. Символу веры, признающим таинство и попробуют. А кто-то, допустим, посчитал, что я сектант, допустим, которому я не понравился как человек там, или то, что я говорю. Так дискуссии у нас, как правило, не происходят, у нас происходит навешивание ярлыков. Это нормальная позиция в падшем мире. Ничего страшного. Другое дело, что я даже не стал от того, что меня считают кто-то какой-то там, допустим, безусловно хороший человек, считают меня там не человеком, а номером там таким-то, таким-то и таким-то. Я от этого не меняюсь, что меня так считают кто-то. И тем более компьютерный язык – это в любом случае цифры. Даже если мы набираем имена, компьютер-то видит их как цифры. Мы тут кого, опять же, что мы хотим в этом случае. Страшно-то ведь не то, как нас фиксирует компьютер в цифрах или в именах, а важно то, что и опасность, о которой говорит Священный Синод, в том, что человек теряет свободу, может потерять свободу. Если при такой системе, когда собрана информация, когда она обрабатывается автоматически, может прийти к власти тиран, который начнет отфабриковывать людей по религиозному признаку. Вот в этом уже сложность. Понимаете? Когда собрана эта информация, обработанная информация, уже будет видно, что куда человек там потратил деньги, куда он ходит, с кем общается. Вот. И при желании такого человека можно легко вычеркнуть из социальной среды, лишив его там каких-то средств. Вот это уже опасно. Как опасна всякая тирания, понимаете? А эта система такого ведения дела, она очень легко может при наличии власти тиранической создать такую несвободу, что человек будет вынужден выбирать между куском хлеба и Христом. Вот в чем сложность-то. И потом документ этот о чем еще говорит? О том, что церковь не рассматривает, почему человек отказывается от документа. Это тоже очень мудрые слова, потому что у нас бывает, кто-то начинает такое проповедовать, и люди, простые прихожане, которые, может быть, где-то с этими документами не знакомы, синодальными, да, церковными, начинают этому верить и начинают соблазняться. Поэтому это тоже часть нашей паствы, и поэтому такие очень осторожные формулировки. А то получается, знаете, мы потом фыркнем, скажем, все, мне такая церковь не устраивает, и все. И где у человека тут трезвомыслие? Все, потеряно любое трезвомыслие. А этот документ нам говорит так, что в чем истинная опасность? Не в цифрах и не в форме документов, а в несвободе возможной. Вот в чем дело.
Да, с другой стороны, вы сейчас сказали про отказ от документов. Я подумала, вот у многих же есть такие люди, у которых паспорта, по-моему, 1974 года. А ведь это советские паспорта. А их-то они почему взяли? Ведь тогда, казалось бы, безбожнейшая власть, и уже тогда можно было начать отказываться от всего на свете, что связано вот с такой вот...
Тогда верующими не были, видите? Да, но не были верующими, вот и пришли к вере с документами. Сейчас для нас это какая-то альтернатива, да, вдруг стала. Давно же уже этот, такая притча, да, когда святейший патриарх Алексей сказал, что почему российский паспорт с русским двуглавым орлом, да, имперским, стал хуже, чем советский с гербом, с серпом и молотом, со звездой. Mm-hmm. Ну, действительно, почему? Я думаю, тут уже нет какой-то богословской полемики, тут уже просто какая-то, знаете, вот позиция такая человека, непрошибаемая. Вот, тут надо очень осторожно к этому относиться. Вот мне бы хотелось нашим слушателям пожелать не впадать ни в истерику ни в коем случае, а именно понимать, что любой документ, он еще к нам относится только опосредованно, а никак на нашу нравственность и на нашу душу, на нашу свободу выбора не влияет. Вот это важно понимать.
Лучка, вот у вас продается книга в иконной лавке «Остров бессовестных». Там есть ли люди, которые отказываются делать операцию определенную и становятся отверженными? Вот не могут ни продавать, ни покупать. Угу. И церкви открыты, и в церквах, значит, священники проповедуют. И вот священник говорит, просит прихожан не смейте развращать и так погибающих братьев, то есть не давайте там им хлеба, ничего не давайте, чтобы они еще дальше не развратились. А ревностно подвязайтесь и всеми силами обращайте на путь покаяния и присоединения отрекшихся от церковного единства еретиков, безумно пытающихся заменить послушание церкви греховной и немощной человеческой совестью. Паства бурлила и говорила именно так, правильно, инструкцию бы нам, дайте инструкцию. Поклонившись пастве и наказав ждите, священник ушел в алтарь. Там позвонил по телефону и кратко доложил. Все сказал, как велели. Потом добавил, инструкцию просят. То есть, вот эта вот фэнтези, да, она же основана тоже на каких-то вот мнениях, суждениях, что может такое быть, что даже вот, когда вот вмешательство именно в физическую плоть человека, оно тоже может не оказать сопротивления. Поскольку государство есть государство, это святое.
Государство это святое, так никто не считает. Так никто не считает, что государство само по себе, вот любое какое-то государственное устройство это святыня. Для христианина это не так. Вот. И в документах Священного Синода же говорится, вернее, собора, да, говорится о том, что и в социальной концепции, что церковь понимает себя отделенной от государства в том плане, что церковь не государственная структура. Вот, и не обязана служить государству для его каких-то своих корыстных там временных целей. У церкви задача приводить людей к спасению, да ведь? Приводить к вечности, правильно. Вот, свидетельствовать о грехе, свидетельствовать о Христе. Вот то, что вот вы сейчас цитировали, это, конечно, очень больно слушать. Вот, и очень жалко, что такие вещи печатаются. Знаете почему? Потому что и так у нас сейчас общество такое, еще раз скажу, слабо воцерковленное. И поэтому вот создаются богословские христианские замечательные документы, а человек может ограничиться свое чтение вот на таких книгах. Вот. И считать, что он сам вправе решать, наступило такое время или нет. А документ нам говорит, что все-таки соборное это должно быть решение. И сразу подозревать наших архиереев, предателей и в священниках там каких-то предателей, это ну просто неправильно. Не может быть, что православный архиерей, а то еще и собор архиереев, да, вдруг решил не по-православному и не в духе тех предыдущих решений. Это сразу будет видно, понимаете? Если вдруг раньше говорили, что черное это черное, то вдруг начинаем говорить, черное это белое. Тут больше надо понимать другое, что спасение это только в церкви может быть. И сейчас, когда есть у нас время все-таки изучать веру, есть время исправление, чтение отцов, там, участие в таинствах. Вот сейчас не надо это время терять. А то можно сейчас начать вот действительно искать батюшку, который там не по-твоему говорят, кто в алтаре там кому там звонит. Ну, и что начнется? То есть паства не начнет доверять пастырям, так? Ну все очень по-евангельски получается. Поражу пастыря и рассеются овцы. Вот хотелось бы, чтобы такого не было. Это, конечно, наверняка эта книга действительно фэнтези, антиутопия какая-то, да, и в художественном плане это, может быть, и позволяется, да, такие вот картины нарисовать, но в жизненном плане мы должны все-таки понимать, что послушание пастырю любому, оно же не слепое должно быть, оно должно быть на основе святоотеческого предания, должно быть на основе Евангелия, и любой вот писатель о послушании духовный, да, наш святой отец, он говорил, что проверять надо, проверять. Вот говорит пастырь что-то, мы проверяем. Не потому что не доверяем ему, а потому что хотим, чтобы у нас было единство со святыми отцами, допустим, единство с Евангелием, да, с мнением церкви. Тогда будет правильно. Если пастырь по немощи увлекся и ушел не туда, то это будет сразу видно, что церковь учит. Вот 100 лет назад учила, вот сейчас немножко отвлекусь. Вот если мы, допустим, сейчас будем говорить о каком-либо грехе, там, ну, о расколе, допустим, да, там, или там об убийстве, там, о пьянстве, о блуде, о чем угодно. И 100 лет назад об этом же говорили, и 200, и 300, и 1000, и 1500, и 2000 лет назад. Еще и в Ветхом Завете, если посмотрим, там тоже об этом говорится, что это плохо. Что это грех, что это смерть духовная. Поэтому ввести что-то новое сейчас, это же не просто взяли и ввели. У нас же все читающие люди, все грамотные, основываются у нас все учения на Писании, да? Священное Писание, толкование отцов, там, канонах церкви. То есть это же не то, что там взял, кто-то придумал, и все поверили. Это очень сложно, что-то ввести сейчас новое в церковь, в ее вероучение. Еще не надо забывать, что она вообще-то Христова, а не церковь человеков, которые могут знать, взять и что-то взять и выправить. Что-то свое взял и внес. Это вот мы с вами сидим, можем что-то напридумывать, да? А в плане церкви, это, извините, миллионы людей. Миллионы читающих людей, миллионы живущих христианской жизнью, да, ведь? То есть, и поэтому взять и сказать, что там раз, один щелчок, и все, какой-то тумблер там, знаете, перещелкнул, так не может быть.
Приближается пост, и я тоже вот тут книгу у вас нашла интересную. «Путеводитель по православной вере». Угу. Вот и открыла, и первое, что 244-я страница. Вопрос. А возможно ли приступать к таинству елео освящения тем, кто телесно здоров? Ответ. В этом таинстве подается не только исцеление телесных болезней, но и прощение грехов. Поэтому оно может совершаться не только над больными, но и над здоровыми, и не однажды в жизни, но многократно, к чему призывают все христиан и святой Симеон Фессалоникийский.
Угу.
Я сразу подумала, что это как-то вот уже не сходится с тем, что мы с вами уже, по-моему, неоднократно говорили. Нет,
очень вполне сходится.
Сходится,
вполне,
да?
Сходится, да. Сходится в каком плане? Вот мы с вами говорили, опираясь на настольную книгу священно-церковного служителя, о том, что все-таки больной человек должен, да, собороваться. Вот. А здесь говорится, и вот, кстати, в соборных документах о соборовании тоже говорится, вот что говорит, если говорить о вдохновении, то, наверное, вот это вдохновляет тоже, что принят чин соборования больных вот в таких вот сложных обстоятельствах, там в больнице, допустим, там на дому нет возможности там вот полностью чин такой создать, потому что чин такой отслужить, потому что большой, который, потому что часто бывает, в больницу попадает человек, а чин действительно большой, там фактически утренние вот эти 7 Евангелий, молитвы, там помазания, это реально очень долго, и даже не в длине дела, а в том, что обстановка такая не позволяет. Вот. И принят документ, очень замечательный, богослужебный такой вариант соборования в сокращенном виде. И в этом случае оно приближено больше к апостольскому варианту, получается. Когда, помните, апостол пишет, что призовите пресвитеров церковных, пусть они сотворят молитву, помажут елеем во имя Господне и исцелится болящий, если есть на то воля Божья. То есть это же тоже было не то соборование, которое у нас сейчас, по чину большому, а оно было кратненькое. То есть действительно приходил священник, молился, возливал масло на больного, или там помазывал пальцем, там по-разному, разные были традиции, но, по крайней мере, вот это было действительно так вполне сокращенно. Не то, что сокращенно, а естественно, и не затянуто. А потом со временем, когда это превратилось в таинство, оно потихонечку сформировалось, да, с веками, приобрело вот тот вид, который есть у нас сейчас в требниках. Вот. И на соборе, в документах тоже говорится об этом, что вот 7 раз помазывать, да, вот как мы привыкли видеть это таинство, что это совсем недавняя традиция. А раньше было так, что в древних монастырях, больших, крупных и в соборах, вот было как раз в год такая традиция на Великую Среду, что вычитывался весь чин, а потом люди подходили, все, там, кто пришел, да, и помазывали. Это была такая традиция. Поэтому вот это не совсем противоречие, то, что вот вы читаете с тем, что мы говорим, потому что мы-то ведь с вами не придумали, а брали, опять же, тоже церковную традицию документ. Поэтому Тут важно понимать, что да, если человек заболел тяжко, да, то он призовет пресвитеров церковных в любое время. Но бывают такие традиции в храмах, когда общее соборование есть. И опять же, как говорит нам соборный документ, можно, возможно, там участие один раз в год вот в таком вот соборовании, которое вот, ну, как такое большое пышное богослужение, там возможно участие и здорового человека. Хорошо, наша задача послушаться церкви. А не так, что здоровый человек там пытается в несколько раз в год там что-то пособороваться. Вот чтобы такого не было, таких крайностей. Мне кажется, внутри никакого противоречия нет. На тот момент соборного документа не было такого, сейчас есть. Вот поэтому, если в храме есть такая традиция, слава Богу. А если в храмах, допустим, такая традиция, что соборы, каждый пост там, ну, общие соборования есть. Вот там здоровые люди, мне кажется, не должны участвовать. А Великим постом вот по этой традиции, пожалуйста, могут. Поэтому никаких противоречий я внутренне не вижу.
Батюшка, вот очень много раз обращались и спрашивали, но я даже не знаю, как озвучить этот вопрос, потому что довольно жесткие формулировки от людей звучат, поэтому хотелось бы более корректно. Но пока еще сама не столкнулась с этим. Но вот однажды ехали с детьми, был такой какой-то ураган, и низги не видно. Я говорю, все, ребята, наверное, конец света и вечные муки. И на что слышу, Кира мне говорит, а вечных мук не бывает. Я говорю, что? Как не бывает? Она говорит, профессор Осипов сказал. И вот этот момент меня заставил просто вот все-таки попытаться как-то сформулировать недоумение иногда вот наших людей. Ну, я детям попытался объяснить, что они еще малы и могут что-то недопонять. И вроде как... Ну, у бабушки с дедушкой включен союз, вот они все слушают и на ус мотают, так сказать. Как вот тут вот? Может быть, действительно это более зрелым каким-то людям можно слушать?
Дело в чем? Вот, дело в том, что это и не секрет, я сейчас никакой Америки не открою. У Алексея Ильича Осипова при всех его замечательных талантах и опыте и знаниях есть частные богословские мнения, неодобряемые частью православного народа, так скажем. Здесь и священники, и миряне тоже читающие. Поэтому вот это самое... Вот это самое его мнение по поводу невечности вечных мук, это одно из таких мнений. Поэтому тут дети поняли это как раз правильно. То есть они как услышали, так и поняли. Но мне кажется, у нас не профессор богословия современный должен быть авторитетом. Опять я это говорю с уважением, да, к Алексею Ильичу Осипову, как человеку опытному и заслуженному, и в возрасте. И это говорю без иронии, но вот тут и проверка у нас и должна быть. То есть у нас должен быть авторитетом, вероучительным, все-таки должна быть церковь, так, и мнение святых отцов по таким важным вопросам, а не мнение хорошо говорящего, опытного, красивого говорящего, да, замечательного, всеми уважаемого человека, но который говорит свое мнение. Мне в этом случае, вот честно говоря, я скажу просто и от себя, да, мне достаточно мнения церкви, Евангелия, где Господь говорит о муках вечных. Рассуждать вечные, а не в том плане, что век только один, промежуток один оканчивающийся. Я понимаю вечность в философском таком плане, что вечность, у которого нет конца. Понимаете? Вот. И беря святых отцов, вот возьмите святителя Игнатия, например, Мечнинова, там, других отцов, которые пишут об этом, они говорят о том, что не будет конца. Вот, собственно, и состояние вечности такое, вот у нас здесь время, да, вот мы живем во времени, оно ограничено. Потом будет вечность, то есть нет времени уже. Оно никак не щелкает, не отсчитывается ни секундами, ни минутами. Это другое состояние природы. Понимаете? Вот. Поэтому мне это достаточно. И любые мнения современных людей по этому поводу вот, для меня не являются авторитетом. Вот таким вот вопросом, да? По другим каким-то там, сравнительному богословию, основному богословию, да, пользовались и в семинарии его учебником, и нет, по ним нет вопросов, потому что там говорятся вещи, ну, такие для в церковном плане обычные, в богословском плане обычные, ничего нового нет. Но есть у него несколько таких новаторств. Вот это одно из них. Вот, поэтому лучше мы должны ориентироваться, вернее, не лучше, а должны ориентироваться на то, когда большинство отцов церкви говорят одинаково по тому или иному вопросу. Потому что когда 20 говорит одно, а один говорит другое, надо слушать те 20, чем одного, который считает по-другому. Потому что мнений было много разных по этому поводу. И тут дело не в том, что кто цитатами больше других завалит, а есть такой принцип богословский. Большинство отцов должно сказать, поэтому просто тогда он для нас это является авторитетом. А дети ваши услышали правильно.
Батюшка, вот по поводу пасторского служения, я когда бывала в храме Софии Премудрости Божией, видела там священника, отца Иоанна Охлобыстина, он... Мне прихожане шептали, у него 6 детей, он очень нуждается, и мы как бы всячески пытаемся ему помочь, чтобы он вытянул детей. Ну да, и сейчас вот ситуация такая, что народ интересуется вот просто как относиться, потому что если поверхностный взгляд, вот так вот поверхностно смотреть, то получается, что нуждающийся священник, значит, он пока оставляет временно крест, идет и перестает быть нуждающимся. Угу. То есть снимаясь, ну, во всякой...
Бильберди.
Может быть, непотребств даже в каких-то, в какой-то степени. Это же смотрится как можно временно отойти, заработать денег и вернуться. То есть народ как-то это так воспринимает, либо недоуменно воспринимает. С другой стороны, отзывы такие об отце Иоанне, что человек вот полон любви, вот очень хорошего отношения к людям и так далее. И то, что либералы многие его не любят, для меня тоже показатель, потому что их враги, это значит, скорее всего, люди хорошие.
Ну, пример отца Иоанна Охлобыстина, он сложен. Почему? Потому что мы его как человека не знаем, да, ведь мы же не знакомы с ним. Вот, но, понимаете, бывают иной раз такие поступки у человека, особенно по неофитству, по неопытности, когда человек может принять решение, и оно не совсем... как бы отражает вот реальное духовное его состояние. Вот мне кажется, вот факт рукоположения отца Иоанна Охлобыстина, он из разряда вот таких вот случаев, весьма непростых и трагических, когда человек, ну, актер по своему призванию, я его давно как актера знаю, еще с ранней юности его смотрел первые фильмы, они все такие немножко со странцой такой интересные, забавные такие. Да, и потом, когда я услышал, что он рукоположился в священники, мне отчасти было горько, потому что вот эта вот евангельская истина, что Богу Богово, кесарю кесарево, она в этом плане очень, очень подходит, что человек, который пусть замечательный, да, пусть хороший христианин, но он актер, да, и он это видит в этом призвание, он в этом живет, он, мне кажется, не должен стать священником, потому что священник – это особое служение. И не надо думать, что вот каждый прихожанин в перспективе священником должен стать. Это не карьерный рост. Вот когда у нас рукополагается кто-нибудь в храме, это бывает нечасто, и за 14 лет храма у нас рукоположено 3 священника. Вот. И когда там прихожане пытаются поздравлять, я объясняю, что, дорогие мои, вот с чем мы поздравляем? Карьеру сделал? Нет, на крест пошел, понимаете? Поэтому тут вы трезво понимаете, что с человеком произошло, что за перемена такая, да, после рукоположения. То есть человек в открытую пошел на крест уже. Ну вот, поэтому помогать хорошо, там, не осуждать при наших немощных ошибках и отсутствии опыта духовного, это правильно, но это не карьера. Поэтому, когда мамочки-то мечтают о своем сыне, что он обязательно станет священником, это неправильно. Для этого должно быть призвание. Вот я искренне в это верю. Что уж лучше он будет хорошим водителем трамвая, чем плохим священником. Понимаете? Ведь еще Иоанн Златоуст, святитель, говорил, что не думаю, говорит, что все священники спасаются. Вот. Поэтому тут, вот, что касается отца Иоанна Охлобыстина, вот я его уважаю за его решение, ведь он ушел из священнослужения, от священнослужения не потому, что у него денег не хватает, а потому, что он в своем письме, я читал, по-моему, это письмо, он на нем пишет, что он все-таки видит себя актером. И совмещать эти два призвания он не может. Потому что священник, который актер, это непорядок, не положено так. Мы привыкаем к тому, что у нас священники мотоциклисты, священники, там, каратисты, там, священники, там, не знаю, дзюдоисты, летатели там на воздушных шарах и все такое. Чем батюшки там не балуются, лишь бы не служить, понимаете? Пусть братья меня простят это, но это так. У нас народ страждет, понимаете, мучаются люди в грехах, веру не знают. А мы думаем, что это миссионерство, там, выходить там, к рокерам, там, к панкам, там, кому угодно. Вот в чем беда. У нас обыкновенные люди. Не надо даже выходить за пределы храма. Можно в храме проповедовать. И этого умереть от труда такого тяжелого, понимаете? Потому что реально надо с людьми сидеть и заниматься, копошиться с ними. Понимаете, это тяжелейший труд. Не просто там на рок-концерте повыступал, а вот тех людей, которые пришли, которых Господь приводит в храм страданиями, понимаете, всяким поиском истины. Таких людей очень много. И вот если им священник будет посвящать время, у него не будет этого времени. И будут еще очереди стоять людей, ожидающих, когда у священника будет на них время, понимаете? И храмы будут полные, и причастников будет много, и помощников у священника будет много, понимаете? Это же правда. Мы же знаем мы такие примеры праведного Алексея Московского, праведного Ивана Кронштадтского и других отцов, которые действительно старались посвящать людям время. Вот. А в случае отца Иоанна Охлобыстина, он, мне кажется, вот я его уважаю. Он мне не кажется предателем. Мне кажется, только жалко, что вот он по неофитству вот все-таки в священство пошел. И когда я начал смотреть фильм «Царь», и когда увидел его в роли шута, я этот фильм не смог это смотреть. Не смог переступить вот через огорчение, что ну не был бы ты вот отцом Иоанном, ну играл бы этого бесноватого шута, и я просто бы посмеялся, сказал бы: о, Ваня Охлобыстин, как всегда, молодец, как в те 80-е годы, точно такое же, ничего не изменился. Или вот сейчас фильм прошел «Соловей-разбойник», я посмотрел, конечно, тоже, но я выключил с омерзением этот фильм. Был бы тот самый Ваня Охлобыстин, как раньше, я бы тоже этот фильм бы не смотрел бы сильно. Особенно, когда там в конце он с бандитами против там, двух взводов там, солдат наших русских там режут этих солдатиков. Я просто омерзительный фильм, понимаете? Вот по-честному. Опять же, как к отцу Ивану лично я отношусь очень с уважением. Но фильм омерзительнейший, понимаете? Вот, поэтому тут для меня вот, я очень глубоко эту трагедию отца Иоанна переживаю, да, дело не в его шести детях. У нас очень много священников многодетных, они служат на приходах, ты служи, и у тебя будет все, чтобы детей накормить, понимаете? Вот будет, честно, я не имею такого опыта жизненного сам, да, но у меня есть друзья, у которых 5 детей, 6 детей, 9 детей священники. Служат они все, одеты, да, они живут скромно, но они одеты, обуты, сыты, и слава Богу, понимаете? Служи, только служи честно. Ищи Царствие Божие, все остальное приложится. Это же евангельская истина, понимаете? Вот, поэтому тут не все просто вот с отцом Иоанном. Я поэтому прошу наших слушателей, вот, ну, и мне тоже посочувствовать, я так, конечно, красноречиво пытаюсь говорить, да, от сердца, что есть, но я отцу Иоанну сочувствую. И у нас таких трагедий же такие есть. Когда человек вот идет, да, мужчина православный, на священство, а потом с ним какие-то трагедии происходят, и он отходит от священства. Но я рассматриваю это как трагедии, понимаете? Не как предательство, там, не как пошел, там, денежку заколотил, потом на старости лет пойдет быть священником. Нет. Это трагедия. Трагедия нас, что мы вот такими неопытными, неофитами приходим к священству, потом сами мучаемся и народ мучаем. Вот где-то вот так, наверное. Я это рассматриваю именно не как смешную историю, а как трагедию человека. Вот в таком сложном очень поиске.
9 февраля у нас прошло родительское собрание в Москве, и было создано Всероссийское родительское сопротивление. Но тут комментарии идут, тем более, что с родительским движением мы тут тесно общаемся, что возглавили те, кто совершенно к родительству не имеет никакого отношения. Господин Кургинян возглавил, значит, вот это дело, и его жена Мария Мамиконян. И в самом начале этого съезда родительского Кургинян сказал так, что, конечно, родительское движение – это важно, но мы хотим создать партию «Суть времени». И тут наши, значит, очень активные православные родители, они еще на этапе сбора подписи против ювенальной юстиции, они ходили в ячейке «Суть времени» и общались там с теми людьми, кто туда входит. Увидели там, значит, NLP-программирование, очень тренинги, подобные американским. И самое главное, что в этих ячейках говорили о том, что мы не атеисты, мы не против религии, но мы за глобальную мировую религию и за слияние всех религий в одну. Угу. То есть наши православные родители бежали оттуда в ужасе. Правильно. И вот это вот какое-то вот широкое движение вот этой вот сути времени, как-то вы это оцениваете, либо против ювеналки могут сплотиться любые силы, неважно, кто во что верит.
Ну, я так понимаю, ювенальная юстиция даже не религиозный какой-то факт, так ведь? То есть это факты юридические, да, какие-то юридические закоулки своеобразные, да? Поэтому, конечно, выступать против них могут кто угодно. Да, ведь я думаю, что и мусульмане могут, там, и иудеи могут, потому что их тоже ведь коснется точно так же, как граждан России, да? Вот. Но если наши соратники в таких вещах вот, увлекаются всякими такими делами, ну, конечно, надо разделять в этом случае. Их религиозные предпочтения пускай они оставляют там у себя на кухне, что называется, да? А если они приходят для поддержки, то это же светская организация, так ведь? Она же не может по религиозному принципу фильтровать своих членов, да ведь? Поэтому каждый выбирает сам, что ему ближе.
Так, дело совести, да?
Дело совести, день. Конечно. Но просто мы должны понимать, что нас по духу объединяет только Церковь и Христос. А все остальное в миру мы можем делать, ну, с мерой оглядки, конечно, с анализом, грех это или нет, но с любыми людьми. Особенно все, что касается, допустим, там, социальной работы, защиты прав людей, да. Мы же не будем говорить, что мы с ювенальной юстицией там люди пытаются, значит, ее анализировать, как-то бороться, да, насколько я понимаю. Что мы вот с теми дружим, с теми не дружим. Это же общее. Протест, да? Он может быть от кого угодно пройти. Также и вот борьба со сбором информации, да, вот то, что мы с вами предварительно говорили с документами, ведь против этого выступают не только православные христиане. Насколько я понимаю, очень много просто людей, которые опасаются действительно за свободу свою, которые вообще не религиозные люди. Вот, поэтому церковь-то в документе говорит, что она не рассматривает, почему человек это делает. Он это делает, может быть, потому что он, ну, такой вот борец за свободу, ну, в таком глобальном таком смысле, да? Что не хочет, чтобы тоталитарное общество было. Тоже, пожалуйста. В этом случае он нам не противоречит. То есть разделять вот те внешние, это внешние все-таки дела, да, и внутренние, когда дело касается веры. Что если, допустим, они на своих собраниях будут какие-то богослужения и объединенные религии делать, ну, туда ходить, конечно, не надо.
Батюшка, еще благодарят за передачу о молитве, открыли для себя много нового и просят продолжить чтение статей святителя Игнатия, а то у самих руки не доходят.
Ну, нас благодарить за что надо? Церковь благодарить, что Богу благодарить, что у нас святитель Игнатий есть с его трудами, такого учителя молитвы и покаяния. Так, если Господь даст нам силы и возможности, конечно, давайте будем по силам потихонечку идти.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите,
пожалуйста. Господь нас всех благословит.